Всех вас, дорогие братья и сестры, с воскресным днем. Сегодняшняя неделя, вторая в череде предуготовительных недель к Великому посту, именуется неделя о блудном сыне. И мы с вами знаем и слышали, что сегодня Святая Церковь предлагает к нашему вниманию притчу из Евангелия от Луки, притчу о блудном сыне. В мировой художественной литературе эту притчу не случайно называют притчей всех времен и народов, потому что она как никакая другая притча или как никакой другой рассказ очень четко обозначает то отношение человечества, которое оно имеет к Богу. И не случайно, конечно, поскольку притчу эту рассказал наш Господь. А Господь по церковному учению, Господь наш Иисус Христос – это истинный Бог, это сама воплотившаяся истина и премудрость, и поэтому премудрее и более правильнее и вывереннее, чем говорил Господь, никто никогда не скажет на земле. В этой притче, все мы ее знаем, очень четко обозначены, пожалуй, самые критические, страшные моменты, в которых может находиться человек – по отношению к ближним к своим, по отношению к себе, ну и, конечно, по отношению к Богу. Один из образов этой притчи – это блудный сын. Это младший сын, то есть тот, кто в семье обычно пользуется большим вниманием, большей любовью, большей милостью. И, может быть, не случайно он дерзает отцу в лицо сказать, чтобы тот отдал ему положенную часть имения. Страшные слова слышит отец, страшные в том смысле, что имение ведь обычно отдается только после того, когда умирает владелец этого имения. Но когда младший сын говорит ему, отдай мне то, что положено, по сути дела, ведь он в лицо отцу своему, который его очень любил, воспитывал, лелеял, говорит, отец, умри для меня сейчас, ты мне не нужен. И то, что мне положено было бы, когда ты умер, отдай его мне сейчас. И по любви отец поступает так. Он отдает, и сын уходит на страну далече. И там, говорит Священное Писание, с блудниками и с грешниками быстро прожигает все то, что получил от отца, и впадает в очень большие нужды. По сути дела, он начинает страдать. И это страдание все больше и больше усиливается у этого человека. И он тогда идет к тому, кто имеет в той далекой стране свиней, и нанимается к нему для того, чтобы пасти этих свиней, и мечтает о том, чтобы питаться кормом, которым питаются эти нечистые животные. Да, именно здесь очень важен этот акцент на то, что свиньи нечистые животные были для иудеев. И прикосновение к ним было, конечно, осквернением. И вот сын доходит до такого состояния, что не то, что прикоснуться к свиньям, он их пасет. Он мечтает поесть то, что, чем питаются они. Страшное состояние, но ведь притча-то есть притча. И мы из нее извлекаем духовный смысл, конечно, который приспособляем к себе непосредственно. Если мы ответим на вопрос, что это значит для каждого из нас, это страдание на стороне далече, чужой, и пасение свиней, и мечтание поесть, чем питаются они, невозможность удовлетворить свой голод, то, конечно, тут можно очень о многом сказать. Ведь для нормального верующего человека очевидно, что речь идет о чем? О том, что уход на страну далече и страдание. Страдание, русское слово по-славянски, звучит как страсть. Однозначно обозначает те страдания души, в которые впадает человек, когда подвергается тем или иным страстям, которые разжигает в себе. Но страсть действует ведь очень обманчиво человеку. Кажется, что он получает наслаждение от этой страсти в момент удовлетворения. Потом опять начинает страдать, когда не может удовлетворить эту страсть. И опять потом впадает повторно в нее, опять как бы получая наслаждение. И вот эти узы вечной смерти, в которые попадает человек, общаясь с этой страстью, человек воспринимает жизнью. И это самый страшный обман. И вот те нечистые животные, которых он пасет, и то, что он мечтает наесться тем, чем питаются свиньи. Ведь это и есть, по сути дела, то, в чем варится постоянно человек, когда находится в этих страстях. Он понимает в глубинах своей души, что никогда не удовлетворит через страсть те потребности духа и души, которые вложены в него Богом, и которые могут быть удовлетворены только Словом Божиим, только всем тем, что исходит от Господа. Но человек склонен забыться, он склонен развлечься, отвлечься, и поэтому постоянно находится в этом страшном состоянии. И милость Божия, что приходит иногда человек в состояние духовного трезвения, он начинает вдруг вспоминать, как хорошо было в доме отца его. Нужно туда пойти, потому что там, как говорится в притче, даже наемники и то избычествуют хлебами, вкусным хлебом. И тогда вот это, пожалуй, самая главная точка возврата этого человека, покаяния этого человека. Он начинает говорить: пойду к отцу, вернусь к нему, упаду к нему в ноги и скажу: отец, я согрешил на небо и пред тобою. Прими меня, но уже не как сына. На это способен уже готов человек, но как одного из наемников своих. И начинает движение по направлению к отцу, но оказывается, что отец-то ждет его. Отец постоянно смотрит вдаль, не вернется ли его любимое чадо, и когда видит того еще издалека, понимая, что очень страдал его сын там на стороне далече, он выбегает, обнимает его сам первый, целует его. И тогда сын пытается сделать то, что задумал, упасть на колени, сказать, но отец ему, по сути дела, не дает. Он распоряжается, чтобы одели его в те одежды, в которых он ходил, когда ушел из дома. То есть возвращает его безмолвно в достоинство сына любимого. Говорит о том, чтобы заклали тельца упитанного, чтобы все ели и возвеселились о том, что сын-то был умерший, но вдруг ожил. Это самое, пожалуй, важное в этой притче по отношению к этому сыну. Но дальше мы видим еще другой образ, который тоже постоянно владеет нами. Это старший сын, возвращающийся из поля, он работал. Он видит, что в доме веселье, и узнает, что случилось, и тогда ему говорят, что твой брат вернулся. И отец распорядился тельца упитанного заклать. Войди в радость и общайся. Но вдруг эта информация вызывает раздражение у старшего сына. Гнев, можно сказать, и осуждение. И когда отец выходит для того, чтобы позвать этого старшего сына в дом, он отказывается это сделать. Более того, он отказывается назвать своего брата братом. Он говорит, что твой сын, младший, не в состоянии язык его повернуться на это. И вот тогда отец в недоумении, любящий и старшего, и младшего сына, говорит: все мое твое. И когда старший брат, старший сын, как претензию высказывает отцу, что для меня ты ни разу не заклал и теленка, и козленка, отец говорит в непонимании, что происходит, что все мое твое. А это о чем? Это, наверное, о том, что старший сын, как только младший ушел на страну далечу, получив свое, по сути дела, далеко не ушел от младшего сына в том делании, которое тот совершил. И как только отец поделил имение, старший сын посчитал, что все то, что осталось его, принадлежит не отцу уже, а ему. И поэтому, когда отец заколает теленка из тех стад, которые принадлежали отцу, это действие, оказывается, совершается как то, что телец заколается из стад уже старшего сына. Ему обидно, ему больно, потому что это его. И вот для каждого из нас эти два образа, блудного сына, старшего сына, они где-то соединяются в глубинах наших сердец и держат очень прочную оборону от Господа, от Его благих намерений, от Его благих слов и действий, которые желают войти в наше сердце и сделать из нас кающихся блудных сыновей. Мы не пускаем туда никого. Мы постоянно озлобляемся на тех, кто поднимают руку на наше, или мы постоянно то, что наше, прожигаем с грешниками и блудницами. Мы постоянно варимся в тех, пустейших делах и делишках, которые, как нам кажется, должны удовлетворить наши потребности духа и души. Но они не удовлетворяют, и мы иногда вдруг понимаем, что это какой-то подножий, свиной корм, рожки, которые никогда не будут способны дать нам возможность напитаться. Но самое главное ведь то, что дальше произошло у младшего сына, осознать, что там есть где-то отец далеко, любящий отец, у которого в изобилии хлеба, и пойти к нему навстречу. У одного из подвижников благочестия есть слова о том, что все человечество до тех пор, пока не осознает, что оно является блудным человечеством, оно не способно будет вернуться в лоно Отца. А это значит, что всякий верующий человек, когда приходит к вере, когда осознает то, что есть Господь, то, что есть Его благость, и счастье, блаженство, которое Он способен нам дать, до тех пор, пока не осознает, что все движение человека, находящегося здесь, на земле, и пребывающего в вере, есть не что иное, как вектор, который можно обозначить как возвращение блудного к своему отцу. Никогда никаких успехов в деле своего спасения не добьется. Но это движение, по сути дела, ведь и есть истинное покаяние, признание себя, то согрешившим младшим, то согрешившим старшим сыном, и осознание того, что есть любящий Бог Отец, движение к Нему в покаянии, гордость, которая не дает человеку возможности вернуться, должна быть отстранена. Зависть, которая паразитирует на гордости, возможность делать так, чтобы все и как можно больше было моим, пока все это не будет отложено в сторону. Не вернется человек к Богу. И поэтому Святая Церковь в такие недели, как сегодняшняя, подготовка к Великому Посту начинается у нас. И через 2 недели начнется уже этот Великий Пост. Святая Церковь пытается нас правильно расположить к тем деланиям, которые предстоят нам. Оно будет недолго длиться, всего 40 дней и еще Страстная неделя. Кажется, моментально пролетит это время, но человек погруженный в борьбу с собой, в попытку исправить себя, исправить самое главное свое мироощущение по отношению к Богу, он понимает, что это немалое время, и очень многое может быть сдвинуто в его личном жизненном пути. И поэтому в сегодняшний день, дорогие братья и сестры, желаем всем нам, чтобы вот тот дар покаяния, который принес Господь и через который открыл нам Царство Небесное, он делался достоянием нашего сердца. Но именно на этих очень важных путях, которые обозначены в сегодняшней притче, это возвращение, это отказ от страстей, от страданий своих собственных и возвращение к Богу Отцу, и это попрание какой бы то ни было гордости по отношению к другим людям, которые, как нам кажется, покушаются на наше и мешают нам жить. Да поможет всем нам в этом всемилостивый Господь, помощи Божьей.